Светлый вечер. На радио Вера.
Когда мы договаривались о встрече с издателем Владимиром Лучининовым, он сказал: «Знаешь, у меня нет ничего положительного. Я могу поговорить о проблемах, которые сам в семье преодолел и преодолеваю». Я не то чтобы обрадовалась, что у Володи проблемы в семье или что разговор будет иметь некую драматургию. Просто я поняла, что это будет честный разговор о семье и ее трудностях. Добрый светлый вечер. С вами в студии Анна Леонтьева и Константин Мацан.
Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Владимир Лучининов, главный редактор издательства «Никея». И, что нас, наверное, в данной передаче даже больше интересует, отец пятерых дочерей.
Добрый вечер.
Вот смотри, как раз по поводу пятерых дочерей. Мы с тобой однажды в одной частной беседе об этом говорили. Я так на тебя как-то указывая сказал: вот Володя, у него пятеро детей. Уж точно человек опытный в воспитании подрастающего поколения. На что ты, по-моему, без тени кокетства, абсолютно искренне сказал: ну какой я опытный, у меня же пять дочек. Вот только дочек пять. То есть у меня нет второй половины как бы опыта воспитания мальчиков. Ты серьезно считаешь, что ты половины опыта лишён, или что это какой-то, ну не то чтобы неполноценный, а такой какой-то очень особенный опыт, именно только дочек воспитывать?
Ну, я бы сказал, что он специфический. Надо заметить, что действительно во многих культурах, и древних, и даже в некоторых современных, в общем-то, мужчина считается отцом только в том случае, если у него рождается сын, наследник, если он может свой мужской опыт передать кому-то. Вот если у него такой возможности нету, но он такой, так скажем, недородитель, там, мама состоялась как мама, вот, папа не вполне состоялся, ну, как такой кормилец семейства. Так что, с одной стороны, это шутка, вот, и ирония, с другой стороны, какой-то отголосок истины в этом есть. То есть, я бы сказал, что это специфический опыт быть многодетным отцом, иметь пять дочерей, при этом не иметь опыта мужского воспитания. Ну, наверное, Господь так делает специально, потому что я сам, наверное, не вполне еще могу этот опыт передать. Вот, может быть, как-нибудь поднаберусь мужественности тогда. Господь говорит: ну, тогда посмотрим.
Скажи, пожалуйста, а вот мне кажется, что вообще, ну, может быть, это прозвучит немножко банально, вот, но у меня всего одна дочь и два сына, и мне хватает, ты знаешь, вот мне хватает, потому что настолько вот сложное существо, настолько противоречивое, что мне кажется, что вот будь у меня еще одна дочь, я бы, наверное, уже не справилась.
Ну, это, мне кажется, вполне естественно. Я думаю, что в теме многодетности есть, может быть, это прозвучит жестко, достаточно много спекулятивных каких-то ноток. Вот, зачастую из многодетности делают священную корову и пытаются вот показать такой прекрасный цветочный фасад, и никого не волнует, что как бы за этим фасадом стоит, апеллируют к традиции. Но традиция была такая, что ее очень сложно поставить в современный контекст. Я неоднократно говорил, что если кто-то займется исследованием быта дореволюционных русских семей, то поймет, что в такой стрессовой ситуации, как живут современные многодетные, в общем-то, никто не жил, потому что, в каждом сословии был свой опыт воспитания детей, в котором участвовали, если это была крестьянская семья, дедушки, бабушки, и там, в общем, каких-то больших педагогических задач не ставилось. То есть там сама традиция, она воспитывала людей. Естественно, в дворянском купеческом сословии в воспитании детей принимали большое количество людей. Это и гувернантки, вот, и воспитательницы, и учителя, и няньки, и кормилицы. То есть достаточно почитать воспоминания, классическую литературу, и мы увидим, что не было нигде вот таких загнанных, уставших родителей, у которых не было времени на себя, на отношения друг с другом. И в этом смысле, конечно, многодетности проблем много, и в моей семье огромное количество проблем, просто начиная с того, что невозможно нормально уделить времени каждому ребенку. Вот пять детей, и они все абсолютно разные. То есть ни одна девочка не похожа на другую. Да, у каждой есть какие-то свои сложности, какая-то своя специфика. Вот, и зачастую, чтобы понять ребенка, прислушаться к нему, нужно много времени. А когда у тебя времени ни на что нет, то есть действительно вот остается много недолюбленности, недосказанности, обиды, и чтобы не говорили о том, что вот в многодетных детях такие семьи, они не эгоисты. Нет, в многодетных семьях есть очень много проблем, это надо понимать.
Я просто к твоему рассказу вспомнила такую историю. У меня есть друзья, у них 9 детей. И вот мама решила однажды, младший плохо себя чувствовал, как-то прибаливал, и она решила уделить ему вечер, например, с ним поужинать. Она приготовила ужин, села с ним за стол, и ребенок съел 5 тарелок ужина, потому что ему не хотелось заканчивать это время, которое мама с ним проводила.
Но вы, когда с супругой, вот, не знаю, если так можно выразиться, принимали решение о том, что будете многодетной семьей, ты это осознавал? Или что это было за решение? Или это было, как вот тут недавно у нас разразилась дискуссия по поводу многодетности, ты об этом сказал, что вот есть некий благочестивый пример, с которым человек, входя в церковь, сталкивается и считает себя, ну, если угодно, обязанным, если уж он православный, то следовать, и вот, а то еще и, не дай бог, косо посмотрит, скажет, что это ты православный, только двое. Какова была тогда ваша психология?
Ну, у нас все-таки были другие мотивы, хотя то явление, о котором ты говоришь, Костя, оно действительно есть, его там, ну, сложно не замечать. Вот, хотя, ну, совершенно очевидно, что, ну, мне так кажется, я прошу прощения за трансляцию своего мнения, что, не каждому по силу все-таки быть вот таким успешным родителем, которых я знаю очень много многодетных семей, которые действительно по призванию Бога являются такими настоящими родителями, им хватает любви и, там и на 5, и на 10, и на 12 детей. Вот, у нас, скорее всего, не скорее всего, а наши мотивы были такими, то есть и я, и моя супруга хотели большую семью. Вот я видел пример большой семьи, в моем доме всегда было много людей, то есть у моего папы была многодетная семья, он вот рос в семье, где было 5 детей, и все дяди, тети, двоюродные братья, сестры, вот они как-то все время собирались, вот это ощущение стола, праздника, оно все время в моем доме было, хотя у моих родителей были крайне сложные отношения, но при этом у меня были перед глазами дедушка с бабушкой, которые любили друг друга до старости, их даже в шутку называли голуби, все родственники, вот. А у Наташи была ситуация несколько иная, то есть напротив, ее родители развелись, как-то так развелись, что, в общем, нелегко все это ей далось, то есть не было, видимо, какого-то опыта тогда психологического, как такие пути проходят. И у нее вот это желание было от обратного. То есть она была одна, ей не хватало общения, не хватало понимания. Мама была на работе, и всегда вот этот образ такой семьи, где есть братья и сестры, где, в общем, можно как-то поиграть, поделиться, он вот у нее присутствовал. Ну вот и когда мы встретились, наши желания здесь совпали. Вот, поэтому, ну, как-то вот какие-то влияния, так сказать, благочестивой традиции, они на нас не имели воздействия. Вот, хотя я бы, наверное, был рад, если бы, ну, тогда, на тот момент, как-то вот, может быть, какие-то беседы в церкви велись, вот, то есть, действительно, был такой призыв, было такое ощущение, что вот здесь есть много опыта, здесь есть традиция, здесь есть некое знание, как этот путь можно пройти без ошибки, да, на, ну, как бы на практике, на опыте, в общем-то, оказывается, что никакого знания, никакой практики нету, если опыт и практика есть, она имеет отношение скорее к монашеству и к аскетике, но явно не к вещам и к явлениям, связанным с семьей. Вот. Но я говорю, что здесь для меня никакой проблемы нету, но если бы что-то такое в церкви было, наверное, это было бы здорово.
Одна из тем, которая очень, мне кажется, сегодня остра, и по которой ты высказывался, и мне бы хотелось, чтобы мы сейчас об этом тоже поговорили, это тема наказаний детей, в том числе телесных наказаний. Ну, грубо говоря, можно ли бить ребенка? Вот как ты считаешь?
Ну, по-моему, здесь вопрос однозначный. Конечно, ребенка бить нельзя, потому что если мы прибегаем к таким мерам в нашем воспитании, то мы хотим этого или нет, как бы мы это ни называли, мы строим свои педагогические методы на насилие. Потому что, ну, понятно, если любого человека, преступника плохого бить, то, скорее всего, он там все расскажет, там, на следствии, да?
Но Володь, это... ну, я поправлю, просто мы не говорим, наверное, Костя не имеет в виду, а битьё, да? Мы говорим там... Мы его отшлёпали, там, мы его дали ему там подзатыльник, не знаю.
Ну, мне кажется, что любая мера, которая уже связана с болью, она не может считаться правильной, потому что, ну, есть огромное количество подходов, которые можно практиковать. Есть действительно где-то родительское смирение, когда ты, ну, понимаешь, что, наверное, да, что-то там ты сам делаешь не так, и что-то ты неправильно даешь ребенку в области примера, почему так происходит. Но все-таки уже когда в элементе общения ребенка, в общении родителей ребенка вот возникает насилие как такой очень удобный, быстрый, эффективный инструмент, я не вижу варианта, что из этого вырастет что-то хорошее. То есть этот опыт насилия, он будет, то есть хотим или не хотим, но мы сжимаем ребенка, вгоняем в него какие-то страхи, вот, вгоняем в него неуверенность, вгоняем его ощущение, что он достоин наказания, то есть мы лишаем даже его границы достоинства. То есть ребенок растет с пониманием, что если он сделает что-то неправильно, он может за это быть наказан. Но мне кажется, это уже какие-то деструктивные основы. Вот, и ведь Господь дает нам свободу, мы часто ошибаемся, конечно, иногда как бы Господь дает нам такие знаки, такие вразумления, ну, в общем, которые можно сравнить с наказаниями, но это же происходит далеко не всегда, и чаще всего Господь нашей свободы не нарушает, то есть Он какими-то более мягкими способами пользуется для того, чтобы нас вразумить и направить на верный путь.
Скажи, пожалуйста, а когда, в какой момент в своей жизни, ведь у многодетной семьи достаточно сложная логистика, вот в какой момент ты пришел к этому, как это произошло?
Во-первых, наверное, стоит сказать с того, что меня в детстве не били и не лупили ни разу. Вот, это такое счастье, и несмотря на непростой путь, который я прошел, вот у меня все время было такое ощущение базового доверия миру, что ли. То есть я как-то на что-то решаюсь, и вот нету, наверное, страха, и есть ощущение, что даже если я ошибусь, да, вот меня поддержат. Вот, и я, когда воспитывал детей, это же часто бывает, то есть человек какой-то антисценарий строит, то есть мне казалось, что вот у моих родителей было много и неправильно, там, может быть, какие-то слишком мягкие методы, и вообще ничего не понимают, у них было двое детей, я же многодетным собираюсь быть, вот, и мне, когда... Вот у меня были первые дети, первый ребенок, мне казалось, что это допустимо как раз, да, что это вот такая традиция, ну как же так?
Ну, вот. В домострое написано.
Ну да, в общем, что-то за либеральные вообще такие подходы, свобода какой-то такой. Нет, должно быть все по старинке, по традиции. И у меня был один опыт, который я уже, наверное, не забуду, и который, к сожалению, моя дочь не забудет. Как-то раз в деревне она просто ушла, ее нету. То есть она пропала. Вот, и мы как-то ее искали, бегали вот в доме, во дворе, в деревне. И было страшно, потому что, с одной стороны, вроде ничего опасного в деревне случиться не должно, мы всех соседей знаем, всех людей знаем, с другой стороны, ребенок пропал, рядом речка, лес недалеко. Было страшно, и, значит, в какой-то момент, значит, вот мы ее нашли, при том, что она пошла на кладбище, которое недалеко вот, от нашего дома находится в этой деревне, такое старое деревенское кладбище. И я помню, что я вышел из себя. То есть я, если и наказывал детей, то в каком-то аффекте, вот таком уже, ну как же так можно было сделать? Вот, и я ее отшлепал. И это как-то было, ну, жестко. Вот я помню, мне уж стыдно в этом признаться, но что ж, я как бы не хочу что-то вуалировать. Я помню, что я сорвал крапиву и отшлепал крапивой. Вот. И понятное дело, что она плакала, а когда она, в общем, уже, ну, наплакавшись, стала что-то говорить, то есть так вот немножко как-то вот захлебываясь еще, вот, она мне рассказала, что она побежала туда спасать курицу, потому что, ну, петух на ее глазах, значит, клевал курицу, гнал ее, и курица от него, значит, бежала на кладбище, и ребенок не побоялся вот этого петуха, который был не намного меньше ее, не побоялся кладбища, и вот у нее была такая цель помочь вот этой несчастной курице. Вот, она преодолела себя, преодолела свои страхи, и после этого встретила совершенно обезумевшим папой, который ее за это нашлепал. И для меня это было, ну, таким вразумлением, которое я запомню на всю жизнь, что никогда ни при каких обстоятельствах ребенка руку поднимать недопустимо. Вот, и можно я к случаю прочитаю замечательный отрывок из прекрасного стихотворения такого автора Халиля Джибрана, вот этот замечательный ливанский арабский поэт, философ и мыслитель начала 20 века, и он писал о детях. «Вы можете дать им вашу любовь, но не ваши мысли, вы можете дать пристанище их телам, но не душам, ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, где вы не можете побывать даже во снах. Вы можете стремиться быть похожими на них, но не старайтесь сделать их похожими на вас. Ибо жизнь не идет вспять и не задерживается во вчерашнем дне. Вы луки, из которых ваши дети, как живые стрелы, посланы вперед». Мне кажется, такие прекрасные стихи и такой образ смирения, что как бы мы действительно луки, из которых дети, как стрелы, летят вперед, и они живут в завтрашнем дне, о котором мы не вполне имеем даже сейчас представление, и стараться, не знаю, как-то вместить их в какие-то рамки, заставлять их быть похожими на нас, ну, в каком-то смысле, наверное, это преступление.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Лучининов, главный редактор издательства «Никея», сегодня говорит с нами о своей семье и вообще о семье. Потрясающая история, которую ты рассказал. Меня, знаешь, что сейчас вот больше всего в ней заинтересовало, помимо всего ясного ее посыла и смысла? Ты сказал, это опыт, который ты не забудешь, и дочка уже не забудет. А пришлось потом с дочкой поговорить и извиниться? Каково вообще это родителю извиняться перед ребенком?
Конечно, пришлось, и более того, моя старшая дочь, взрослея, все чаще и чаще вспоминает о каких-то фрагментах, эпизодах, о которых я давно забыл. Вот, и одна из претензий ее ко мне и к моей супруге, что вот вы сейчас такие добренькие, хорошие, вот такие набравшиеся опыта, а опыт-то вы набирались на мне. В общем, мне пришлось страдать больше всего, и она совершенно права, и, конечно, я неоднократно перед ней извинялся. Например, не так давно мы с ней гуляли, ну, вечером, летом общались и, значит, проходили около усадебного дома Островского, вот, и она говорит: «Пап, ты знаешь, мне вот, если честно, я тебе скажу, какое-то отторжение ко всем усадьбам, ко всем домам, музеям, потому что ты меня так часто таскал вот туда в детстве, что, наверное, какое-то время должно еще пройти, чтобы я немножко успокоилась и начала к ним относиться нормально, как и подобает относиться к этим культурным историческим местам».
Перекормил папа, да?
Да. То есть, да, к сожалению, да, вот экспериментировали на старшей дочери, потому что, опять же, я говорю, вот разрыв традиции, тема многодетности, конечно, есть семьи потрясающие, да, можно там, не знаю, взять в качестве примера какой-нибудь Николу Кузнецкий приход, где есть несколько семей, которые непрерывно там дружат друг с другом и передают традиции еще с дореволюционных времен, но это исключение скорее, а в большинстве случаев вот все мы экспериментируем так или иначе. Вот мы пытаемся какие-то старые формы практиковать, но уже абсолютно новом контексте.
Вот знаешь, когда ты говоришь про традиции, то, ну, неизбежно у меня возникает вопрос. Вот раз ты такой честный, то я тоже очень честно, заразившись от тебя, скажу, что у меня тоже очень много таких болевых точек, как у родителя, да, которые мне очень больно вспоминать. Вот, мне там даже некоторые как-то очень стыдно вспоминать. Вот я помню, как какие-то были очень строгие такие отношения изначально там вот по отношению к молитве. Да, вот как-то мы пытались детей тоже как-то к этому приобщить своими такими методами. Ну, не знали мы как, понимаешь? Никто нам не говорил, как их приобщать, а как их не приобщать. Вот, вот... Как молиться с детьми? Вот вы какой-то имеете на эту тему опыт, какую-то традицию, какие-то, вот, знаешь, выводы, что ли?
Угу. Ну, вопрос достаточно сложный. Здесь, опять же, я буду банально буду повторяться. Мы здесь являемся такими пионерами, ну, по крайней мере, там, вторым или первым поколением, в зависимости от возраста слушателей, которые как-то вот эту дорожку заново пробивают. Наш опыт, он очень простой. Мы коротко молимся утром, вечером. Естественно, мы никогда с детьми ни разу в жизни не читали правил, вот, молитвенных акафистов и прочее, вот, это простые молитвы, то есть, ну, все вступительные три святой Отче наш, и как молитва своими словами, живыми, вот, имеющими отношение к нашей жизни, короткое тоже, чтобы не было многословия, о котором говорит Спаситель, вот, там, несколько слов, там, Господи, там, спасибо за этот прекрасный день, вот, мы сегодня видели то-то, 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 спасибо тебе, Господи, и как-то вот хочется с детьми вводить к Богу обращение такое, дорогой мой Господи, милый Господи, ну вот как-то вот так, чтобы в этой молитве было, ну, действительно что-то такое теплое, содержательное. Но вот глядя на там, ну, круг своих знакомых, вот, на детей наших знакомых, мне кажется, что не стоит слишком бояться, что в какой-то момент там, в подростковом возрасте дети отойдут там от церкви, это абсолютно нормальный процесс, когда дети пытаются преодолеть симбиоз и найти уже свои там личные отношения с Богом, потому что я видел большое количество детей, которые уходят из церкви, также я видел детей, которые туда возвращаются уже, когда там женятся, когда создают семьи, то есть это такой вполне нормальный процесс, просто некоторые думают, что вот они там что-то делали напрасно, потому что ребенок в подростковом возрасте все отвергает. Так это естественный процесс, это никуда не исчезнет, это все в нем останется.
Мне кажется, многие думают, ну, по крайней мере, я вот про себя думаю, у меня, правда, пока дети сильно младше, чем у вас, моему старшему 5,5, но я уже сейчас думаю не о том, чтобы как бы так однажды бы не сказать себе, что ты все делал напрасно, а вот не напрасно слово, а неправильно, а вдруг я сейчас все делаю неправильно, что потом аукнется. А вот ты говоришь, ты видел детей, которые уходили из церкви, которые возвращались в церковь, и мы и вправду часто вопрос поднимаем о том, что подросток может охладеть к церкви, это надо принять и быть готовым пережить. А бывает, что не охладевает подросток к церкви? Ты видел такие примеры?
Мы еще не знаем, охладевают ли у Володи подростки к церкви.
Да, я могу рассказать. Я сначала тогда отвечу на вопрос. Да, я вижу разные примеры. Конечно, когда в той или иной степени подростки отходят от церкви, таких примеров больше, куда уж, зачем же это скрывать, то есть, ну, в моем окружении я бы сказал, что это, наверное, 70-30, может быть, я ошибаюсь, я не считал, не проводил статистику, то есть, это вот 30% тех детей, которые остаются, и причины там бывают разные, просто вот факт есть фактом, факт остается фактом. Что касается моих старших детей, да, определенное охлаждение есть, безусловно, вот. Вот, мы никогда ничего там не навязываем, не заставляем, вот, поэтому я думаю, что и надеюсь, что как-то все своим чередом пойдет, что придет период, вот, и это охлаждение пройдет. Причем там со старшей дочерью я достаточно, ну, как-то вот так глубоко и откровенно на эту тему говорил, и мне вот ее как бы позиция достаточно, ну, близка, я ее понимаю. Вот. Она мне сказала, что, пап, вот ты мне говоришь, ты апеллируешь к чувствам, да, ты апеллируешь к тому, что ты ощущаешь, вот, во время литургии, во время причастия, вот, я сейчас этого не ощущаю, вот, что ты хочешь, чтобы я ходил и делал вид, давай я какую-то паузу возьму, я не настолько там безумно, чтобы говорить, что я там не верю в Бога, вот, и хочу от всего там как-то отречься, но я хочу как-то понять и разобраться в себе, ну, что я могу ей возразить, по-моему, это очень хороший такой взрослая вот позиция. Я надеюсь, что вот она найдет вот этот свой путь и свой диалог с Богом. По крайней мере, как бы у меня есть шанс на это надеяться. И не маленький.
Ты сказал, что все не напрасно в любом случае. Вот у меня один мудрый священник однажды не по поводу детей, а по поводу, ну, скажем так, вполне себе взрослого человека сказал, что если ты церковный человек, однажды решишь, что Бог тебе больше не нужен, то жить ты все равно продолжишь так, как будто бы Бог для тебя есть. То есть что-то тебя все равно будет удерживать в этой твоей старой парадигме, и слава Богу, и это хорошо, и это уже большая победа.
Да, да, абсолютно так. Мне кажется, что это уже никуда не уйдет, как часто мы, говоря на любую тему, так или иначе говорим о Боге. Также человек, который все-таки был приобщен в традиции, так или иначе к этим вопросам в любой ситуации будет апеллировать и возвращаться.
Что... Ну, это вот, знаете, моя дочка, вот когда она тоже вот пошла, вот, так сказать, на поиски себя, на какие-то духовные свои искания, она сама пришла к тому, вот к такой философской мысли, которую она мне высказала, по-моему, в 16 или 17 лет. Она сказала, что, знаешь, что-то я думала, и я придумала, что, в общем, если Бог есть, вот, и я проживу там хорошую жизнь, то будет мне счастье, он меня к себе возьмет. А если Бога нет, и я проживу все равно хорошую жизнь, то я проживу хорошую, порядочную жизнь. Вот, меня это, помню, весьма успокоило на тот момент, потому что я...
То есть
очень...
она повторила пари Паскаля.
Да, да, да. В общем-то, она пришла к этому.
Да, что если Бог есть, и ты в него веришь, то ты ничего не теряешь, а наоборот приобретаешь. А если вдруг его нет, то ты ничего не теряешь при этом, если ты все это время в него верил. Ну так, я очень вольно пересказываю пари Паскаля, но тем не менее. Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» Владимир Лучининов, главный редактор издательства «Никея». Мы говорим о том, как построить счастливую и радостную семью. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам после маленькой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».